Радио Свобода. У микрофона Виктор Шендерович. Это программа «Все свободны». Воскресный разговор на свободные темы.
Сегодня наш разговор в записи происходит. Мой гость сегодня в студии «Радио Свобода» в Москве, профессор, народная артистка России Антонина Михайловна Кузнецова. Добрый вечер, Антонина Михайловна.
Добрый вечер, Виктор.
Как я робел перед этим эфиром, потому что понимаю, что со мной в кои-то веки будет говорить человек на правильном русском языке, правильными русскими словами. Я должен сказать, что это предмет действительно, я тут не иронизирую, это предмет зависти. Вот точное знание того, как говорить. Это в какой степени это от папы с мамой, в какой степени вы учились?
Вероятно, и от папы с мамой. Вернее, сразу наврала, потому что отец мой погиб на фронте, а значит, я его просто и не знала, в том числе и как он разговаривает. Мама разговаривала, пожалуй, правильно, но лучше всех разговаривала бабушка. Бабушка Татьяна Степановна, моя великая бабушка, разговаривала упоительно, причем с той русской традиционной мелодикой, растягивая слова, и никогда не звала меня Тоня, всегда говорила «Тонюшка». Это при том, что она никакая была не вот погруженная, так сказать, в православие, и, словом, никакая не фанатичка чего-либо, она просто была сама собою и говорила, и думала, и жила естественно.
Как писалось раньше в анкетах, происхождение было правильное, рабоче-крестьянское или не какое-нибудь?
Не совсем. У меня начинается сразу...
Как у Булгакова бабушка согрешила с водолазом.
Ну, почти, потому что дальше это никакой передачи не хватит. У меня все время какие-то подводные течения. То есть родовая моя фамилия Петрушина, хорошая дворянская фамилия, дедушка мой Михаил Михайлович Петрушин, потом он белый офицер, а потом так старательно скрывал, что он оттуда, что притворился, ему удалось даже достать документы, что два его сына приемные, чтобы их не загребли. Потому что если они приемные, то вроде...
Спроса нет.
Да. Вот, что ему это маленько удалось. Так что отец мой был...
Из белого офицерства. Да, да, неправильный.
Да, неправильный. А мама из рабоче-крестьянской, мама была из раскулаченных. Вот. Если бы
это вы называете рабочий крестьянский. Скажите спасибо, что не Зюганов по власти. Ну хорошо.
Они до такой степени были раскулачены, что ночью вынуждены были уйти просто в лес. Их предупредили, что дальше их загребут, и так сказать, что раскулачат их по-черному. Что и произошло. И бабушка, вот та самая великая Татьяна Степановна, ушла с двумя детьми и ушла куда-то в лес, в пространство.
Где это было?
Это было в Муроме. Дошли они пешком до Иваново, а там уже как-то, каким-то способом, словом, а дальше уже на меланжевом комбинате стала бабушка работать, ну, а дети стали учиться. Словом, и у мамы, и у папы они маленечко скрывали.
Но речь... Я начал с речи, потому что действительно это... Это удивительный феномен, как вот говорят, фейс-контроль, да? Ну, есть такое понятие. Ух, как замечательно у вас какие глаза
помилуйте,
стали.
Помилуйте, потому что мне это кажется странным. Теперь это феномен?
Нет.
Правильная речь?
Правильная речь вполне. И она всегда была у нас феноменом. Вот я сейчас поймался на том, что я хочу сказать на самом деле, да? Вот, и вот
да,
мусор.
Да, да, совсем мусор.
Мусор как бы на самом деле, да? Короче, с ударениями. Ну, с падежами там маленько сложилось у меня, а вот с ударениями, да, иногда думаю, господи, куда же его ударить? И я страшно завидую людям, для которых нету этого вопроса, как будто это есть такое врожденное знание. Вот есть люди, как есть врожденная грамотность, вот врожденно правильная речь, это, конечно, вещь совершенно замечательная. Я поймал себя на том, что вот уже несколько минут разговариваю с вами, подразумевая, что радиослушатели знают, с кем я разговариваю.
А они не знают.
А я думаю, что старшему поколению, значит, Антонина Кузнецова не надо объяснять для тех, кто ходил на чтецкие вечера, для тех, кто не чужой в зале Чайковского, да. А для, наверное, для молодого поколения надо сказать, что... Вот сейчас в глаза-то хвалить неудобно, да. Ну, один из лучших уж, это точно, чтецов. И я должен сказать, что для меня очень важно не только как, а что вы читали. Вот этот упор, не побоюсь этого слова, на интеллектуальную прозу и поэзию, и эссеистику, такое социальное звучание, вот непременно.
И, да. Не только социальные, конечно. Все равно меня всегда интересовало духовно-душевное существование человека.
Социальная, я имею в виду, окраска того, что вы читаете, что это всегда, в этом всегда есть мысль. Интеллектуальная, скорее, конечно, следовало сказать.
Да, пожалуй.
Недавно я узнал, что вы еще и эссеистка, что вы не только... читаю. Что вы так сморщились? Вы стыдитесь этого?
Я стесняюсь, потому что здесь я не чувствую себя полноценной.
Ну как?
Здесь я начинающая.
Это же интерес к слову, к тем, что за словом. И вот Антонина Кузнецова не только читает Цветаева, как я обнаружил недавно, она еще не пишет. И пишет замечательно, я должен сказать. Вот это анализ, да, связи Цветаевской с Чайкой.
А, вы
я прочел
эту читали.
Замечательную статью. Хотелось стать литератором когда-нибудь? Хотелось писать?
Никогда не хотелось. В этом смысле у меня нет никаких препятствий, потому что мне все время только и делают, что предлагают. Пишите, у вас такая хорошая проза. Или пишите статьи для учебника. Или пишите все время, пишите. А я все время думаю самое естественное. Вот пока я скреплю пером, или там в компьютере, в котором я ничего не понимаю. В это время, пока я вот это все делаю, жизнь идет. Живая жизнь за дверью, за окном. А я зачем-то это время провожу за скрипением пера. Нет, я не могу.
А чем вам нравится? Что такое жизнь для вас?
Это сам процесс. Вот это повседневное... повседневный вкус к ней, азарт к ней. Я хочу попробовать, я все еще хочу это попробовать, здесь ошибиться, там ошибиться, но я хочу жить. Вы смотрите, ах, она уже... Да, я живу давно, мне нравится жить, я поэтому даже не предполагала никогда кокетничать и скрывать свой возраст. Мне только что исполнилось 65. Мне очень нравится, и у меня уже прошла огромная жизнь, я ее помню и благодарю за все, что в ней случилось, а в ней бог знает, чего только не случалось, она у меня, да, действительно ветвистая, но мне еще никогда не было 66, и мне любопытно. Очень. Так что...
Это замечательно, когда не надоедает, это совершенно чудесное и счастливое качество характера. Многие, знаете, вот такая банальность, встречаешь там, да что там 40-летних, 30-летних с потушенным взглядом, с таким, такой Печорин в кубе, уже ничего, все видел, все знает. Думаешь, господи, как же ты дальше-то будешь? Что ж тебе так неинтересно? Вы упомянули о ветвистой жизни, о ветвистой биографии. Давайте одна самых интересных поворотах. Как вы попали в чтецы?
Это называется тоже не сначала, а с середины. Я заканчивала Ярославское театральное училище, которое любила нежно всех педагогов. Любила, люблю. И связи эти никак не прерывались. А попала я сразу, прямо после училища, в тот же день, называется, 30 мая 66 года. Директор училища сказал: «Тошка, вот тебе диплом». Вот. Я договорился с этой, с грузовой машиной, кати в Москву, и чтоб духу твоего не было здесь. То есть просто меня отправили. Этому, да, этому были причины, потому что на четвертом курсе меня почему-то вызвали в обком, в отдел пропаганды. И сказали, ну, у нас на курсе тоже был стукач, как и везде. Тогда уже не сажали, но стучали-то всегда. И, видимо, как-то он оповещал меня о том, что я как-нибудь не так себя веду. А я вела себя так, как и всю жизнь веду. И, значит, мне стали говорить в этом отделе пропаганды, что я что-то и не то делаю, и что-то не то говорю.
А что
и...
не то? Что вы такое
говорите? Бог его знает. Я тоже не понимала, а что такого? Я не... Мало того, что я и делаю какие-то вот чтец работы тоже по речи, тоже не те, они у меня были одна классика.
И, например?
Сцена из Фауста, там, затем, это самое, Антигона, затем, но ничего советского не было, вот как туда.
И... Фауст, Антигона, да, не жизнеутверждающий.
Не жизнеутверждающий, совершенно верно. Но я не думала, что это как-нибудь повинно.
То есть вы не то, чтобы там Синявского читали?
Боже, нет. Синявского я прочла, приехавшую в Москву. Сразу.
Это глазами?
Да, да.
Нет, а я имею в виду со сцены?
Нет. Вот. И поскольку мне этот дяденька в обкоме долго выговаривал и сказал, наконец сказал, да ты же комсомолка, как тебе не стыд? А я чувствую, что у меня уже круги красные от ярости. Я говорю, слушайте, надоели вы мне с вашим комсомолом, да заберите у меня билет. И я развернулась и пошла, ничего не митингуя, а просто и пошла.
О.
После этого началось... Такое, что наш святой человек, директор Антонов, вот потому и сказал, на, Тошка, диплом, и чтоб духу твоего не было. Расчет на то, что
домой,
я
да.
затеряюсь. И я затерялась.
Не совсем затеряешься-то, как выясняется.
Меня приняли в Ермоловский театр.
Так.
Вот. Ну, а они, это было время все-таки первый оттепель, и да, не на, очень
на
следили.
Но уже, да,
да, да, да, все-таки не следили, и как-то не проследили. Я дальше осела в Москве, я проработала несколько лет в Ермоловском театре, за что очень признательна, потому что у меня там появились очень теплые и добрые друзья. А вот, но я все время играла девочек, мальчиков, мальчиков и девочек, и я все время
женю,
думала...
Это называется.
А где же, да, все время думаю, а где же я-то? Ну вот, что я скажу? Я уже хотела сказать, не себя показать, а сказать, ну раз я родилась...
Откуда такой круг чтения? Это как? Откуда? Вот что Антигона в театральном училище и Фауст?
Было еще круче, потому что я вот... Это все тогда надо раскручивать, бог знает что, потому что в Рыбинске, куда нас привезли в 48-м году, там меня воспитывали, и окружение мое было сплошные сосланные или отсидевшие,
о!
Конечно.
Польза-то какая?
Это еще как. У них были сломанные биографии. Им нужно было на кого-то обрушить и свои знания, и свою душевную теплоту, а тут ходит что-то, на что взглянуть не на что, но впечатлительное. Они на меня это все и обрушивали. Мало того, что они меня учили всему, но они еще договорились с библиотекой Энгельса в Рыбинске. Там в подвалах была сложена, свалена вся запрещенная литература, которая была запрещена, изымалась, ее положено было уничтожить. Но...
Это от Достоевского, да, начинается?
Совершенно верно.
Как я понимаю.
И там я в четвертом классе прочитала, скажем, Эккермана «Разговоры с Гёте». С тех пор я всю жизнь повернута на Гёте абсолютно.
Четвертый класс – лучшее время для того, чтобы познакомиться.
Да. Там я прочитала «Собачье сердце», естественно.
Да ладно?
Да, да ладно. Оно было издано в 29-м году, потом запрещено все.
А успели издать? В 24-м в Берлине, я знаю. Подожди.
В 29-м
успели издать?
Успели. Потому что я видела эту книжечку.
Потому что первоначально берлинская, по-моему, была.
Вот. Да. Словом, я там прочитала лучшие произведения. Да, и там булгаковская жизнь господина де Мольер. Там бог знает, что я стала в этом подвале образованным человеком.
В подвалах вот. Становятся образованными людьми,
а
да.
А все на пользу идет.
Да, замечательно. А вот вы ощущали, или с какого времени вот это ощущение, что кто-то за руку ведет какая-то вот, ну, то, что это судьба? Когда вы вдруг понимаете, что все не зря, все почему-то.
Я довольно рано стала это ощущать, причем все время так, ой, господи, как, слава богу, и за что? С внутренней такой недоумением, смешанным с благодарностью, ой, за что? У меня было энное количество раз, ну, от того, что я по всей биографии все время рисковала, вот как с этим самым билетом, все время казалось, о, вот сейчас и все, размажут меня, пропаду. В этот момент кто-нибудь появлялся, мне всю жизнь везло на хороших людей, появлялся кто-нибудь, который говорил, Антошка или потом уже Антонина, это... И меня опять брали за шиворот и снова выволакивали на свет, свет Божий. Ага.
Да, да. А кто в следующий раз вот такой рычаг судьбы?
Да это, пожалуй, много раз было. Правда, у меня было много
наверное,
раз.
На людей везло.
Я ведь не борец. Значит, меня вот как-то отвести в сторону очень просто. Я бороться не буду. У меня полно характера, у меня низкий голос и полно характера и на мою работу. Я могу для композиции где угодно все перерыть и достать документ, если мне нужно, письмо Николая Первого и так далее, ну, особенно в прежние времена, но мне надо, и это я найду. А вот бороться с социумом и бороться за какую-нибудь свою респектабельность нет, никогда не было. Мне всегда кто-нибудь... Просто хороший человек все время. Вдруг меня вытаскивали.
Давайте мне вспомним ваши программы вот с конца 60-х годов. Угу. Вопрос звучит так. Кто и почему? Вот почему в какое-то время ваш глаз падает именно на эту на этого автора или на эту коллизию, если говорить о декабристах, там, скажем, да? Почему в какое-то определенное время определенный репертуар? Как связано это? То есть понятно, что связано вот на примерах.
Не совсем так. Когда-то я спросила у своей прекрасной учительницы еще в Ярославле, Элеонор Николаевна Волгина. У меня вообще учителя были очень хорошие. И по душе, и по профессии. Так вот, я спросила, а вот как я... Вот я знаю, что я хочу сказать, раз я родилась, раз мне так повезло, что я родилась. И, между прочим, меня должны были вытянуть еще из товарного вагона, еще когда мне не было 40 дней. А все-таки мамуля сказала, ты знаешь, Тоня, а я как-то побоялась. И, значит, я хохотала полдня. Я вам говорю, у меня фантастическая биография по событиям. Так вот, раз уж меня... Я первый раз не померла, а потом тетенька, значит, хотела как лучше, и хотела меня, когда мне было года 3, что ли, отравить, ну, чтобы я не мучилась. Я не ходячая была, у меня была цинга, у меня был уже туберкулез. В общем, я не жилец была. Я до 7 лет все время была не жилец. И тетенька одна, там еще в эвакуации, сказала, Тонюшка, ну что ты мучаешься? Ты же еще невинная, ты же ангелок. Я тебе сейчас дам порошочек, и ты отправишься к Господу. Поскольку я жизнь не знала...
Правильная была тетенька.
Абсолютно.
Такая,
да. Да, она и действительно за мной грехов еще не было. Вот. И я индифферентно отнеслась, дескать, ну, к Богу. А я все равно дальше сундука ничего, я на сундуке спала. И вообще жила на нем. И в этот момент, как бывает только в кино, только это она мне протягивает порошочек, в это время входит из другого города, тоже в эвакуации входит моя бабушка. Видимо, эта тетка знала мою бабушку, потому что сказала, Таня, я думаю, чего Тонюшка мучается? Дальше стены шатала, потому что бабушка как дала ей, она была на улице, это... Тетка, бабушка схватила меня в охапку и увезла уже к себе, потому что думала, что меня обязательно кто-нибудь отравит из лучших побуждений. Ну так вот.
Вы решили, что раз вы уже от тетушки ушли,
что раз я жива, то я должна тогда сказать людям не только себя, но и им, и их душам, и поговорить с ними. Мои ведь зрители — это собеседники. Это при том, что они молчат. Ничего они не молчат. У меня недавно был концерт «Герцен. Концы и начало», где зрители все равно не выдерживали. Говорили мне на Герцена, да. Мы такие, что через полтора века текст Герцена все еще не только современен, а просто злободневный. Да, вот мы такие. Чудовищно, да. Но я и говорю с живыми людьми. Так вот, тогда мне хотелось, и моя учительница сказала, Тонечка, не беспокойтесь об этом, о том, что сказать. У вас есть тема своя. Я говорю, какая? Вы... Элеонора Николаевна сказала, вы и от нее не отвлечетесь. И я пошла, раз у меня есть тема. И с тех пор... Я, не задумываясь, почему это и почему это, выбирала только по одной причине — по любви. Я полюбила, как полоумная Виона, то ли его мятежность сродни моей юности и моей молодости, всего этого, и вот этой всеобщей приглаженности, сами знаете, да? А мне хотелось. Разумеется, мне не разрешили. Конечно.
А ведь он же у нас был по разряду правильных.
Нет. Нет, нет, у нас в худсовете он не был по разряду. Вот и, ой, а зато там еще были и кое-что, и так далее. Словом, мне это не разрешали сдавать 3 года.
Он же был пострадавший от буржуазии.
Нет.
От правящего класса. Он же был наш. Он же чистый, как кристалл. Почему же? Почему же ее надо делать?
Кристалл, потому что был уж очень хулиган и такой несколько ненормированный. Хорошо хулиганить-ка ты, когда ты все-таки вписываешься в пристойность. А тут вор. Разбойник, чего хорошего?
Классу близкие.
Да, вот.
Так, а Вийон дальше?
После Вийона, друзья души моей, поэты пушкинской поры, и дальше начался целый совершенно пленительный, он был такой насыщенный со всякими неприятностями, потому что у меня все время не пропускали программы, хотя они были нормальные, но пленительный период моей жизни. Мне повезло, я вам уже говорила, что мне везло, я почти сразу вступила в круг замечательных людей. Я дружила с Эдельманом. Он меня учил взгляду на историю, как на живой организм. Я всегда знала, что время, оно для меня и всегда живой организм. У него есть свой ритм, у него есть свое дыхание. Оно вот как будто у меня вот и вокруг меня, и за плечами моими все время дышит. Я его ощущаю. Мы в этом сошлись с Эдельманом. Нам было легко дышать, нам было легко дружить. Он меня учил этому. Учил уже истории, я постигала историю, подробности ее, в том числе его первая любовь — это Герцен. Да. Я с любовью к Герцену пришла уже к нему, но все-таки тут мы вздохнули совершенно, потому что оба, как ненормальные, любили Герцена. Вот. Дело в том, что у нас любовь была у всех, вот у Разгона, помните, да, Лев Наилович Разгон, прелестный, отсидевший 17 лет, для меня все эти отсидевшие были родные изначально. Он не знал, что я такая, но в музее Пушкина он вместе с женой подошел и сказал: «Деточка, иди сюда». Я говорю: «Иду». «Мы твои поклонники». Я так: «О-о-о». Они познакомились и сказали: «Мы берем тебя к себе, потому что ты», и дальше рассказали, какая я. А дальше они мне сказали, что они 17 лет отсидели. Ну, конечно, я кинулась им на шею. И так далее. У нас был очень густой круг душевной теплоты, жара, общения. И все интеллектуалы.
Свезло, как говорил булгаковский писатель.
Мне? Да.
Антонина Михайловна Кузнецова в студии «Радио Свободы» в программе «Все свободны». Мы продолжим после выпуска новостей.
По воскресеньям с вами Валерий Винокуров, Олег Винокуров и Дмитрий Морозов, ведущие прессинга.
В нем не только самая свежая информация, анализ и размышления. В нем всегда спортсмены и тренеры мира с откровениями о жизни, о партнерах, о соперниках.
И говорим мы не только о спорте, ибо он неотделим от социальных, экономических, нравственных и национальных проблем.
Слушайте прессинг на волнах Радио Свобода в воскресенье в 22.07, в понедельник в 3.07 и 10.07 по московскому времени.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 18 часов 30 минут. Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Свердловской области задержаны двое подозреваемых в убийстве священника. У них изъята часть похищенных из храма икон, остальные обнаружены на местном кладбище. Настоятель храма Петра и Павла в поселке Нейво-Шайтанский Алапаевского района Свердловской области был убит в ночь на воскресенье. 2 самолета компании «Трансаэро» прибыли в египетский курорт Хургада, чтобы забрать около 450 российских туристов, которые были вынуждены более 15 часов ждать своего рейса из-за поломки другого самолета авиакомпании. Православные христиане празднуют Рождество. В России во многих городах проходят святочные гуляния, концерты и представления. Начавшиеся в воскресенье рождественские святки продлятся 12 дней. Десятки грузовиков с мандаринами из Грузии перекрыли часть Транскавказской магистрали у российского таможенного пункта Нижний Зарамак. Водители грузовиков протестуют против того, что их не пускают на территорию России. Иран сегодня возобновил подачу газа в Турцию. 5 дней назад она была прекращена в связи с выросшим в самом Иране из-за холодов спросе на топливо. Иран будет продолжать сотрудничать с Международным агентством по атомной энергии МАГАТЭ и соблюдать договор о нераспространении ядерного оружия. Об этом заявил сегодня представитель иранского МИДа Мохаммед Али Хассини. В Багдаде сегодня жертвами взрывов и нападений стали 6 иракцев. Еще 2 человека погибли в городе Хилла. Израиль опроверг сообщение, что он планирует нанести ядерные удары по иранским объектам, где обогащают уран. Министерство иностранных дел Израиля подчеркнуло, что Тель-Авив полностью поддерживает стремление мирового сообщества решить иранскую проблему дипломатическими средствами. Вы слушали краткий выпуск новостей на волнах Радио Свобода.
У микрофона Виктор Шендерович. Это программа «Все свободны». Воскресный разговор на свободные темы.
Мы продолжаем разговор с Антониной Кузнецовой, народной артисткой России, профессором. А профессор почему? Преподаете?
Однажды, 20 лет назад, меня пригласили в ГИТИС на кафедру сценической речи. Я изумилась. И сказала, я попробую. Это мое любимое слово, я попробую, действительно. Попробовала. Весь первый год я была в ужасе от себя и говорила моему мужу: Валечка, я уйду. На что мой муж, поскольку он ученый, он сказал: не боже мой, пробуй до конца. Нет, 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 я слушалась. Потом я поняла, что это не только имеет смысл, смысл это как-то скучно, но это имеет и душевные, и духовные приложения. И у нас началась такая взаимная любовь со студентами, что я вот уже 20 лет как не могу опомниться.
Профессор ГИТИСа, именно ГИТИС.
Да, да.
На актерских курсах.
На режиссерский факультет, и у нас курс всегда был и есть смешанный. То есть, допустим, 7-8 режиссеров и 15-17 актеров. Режиссеры учатся ремеслу прямо на шкурах живых людей.
Ну, нормально.
Конечно, конечно.
Это самая правильная практика, конечно. А все-таки каста чтецов, это очень... Может быть, я... мало знаю, да, но мне кажется, что все-таки это такая узкая довольно каста. Туда не идут так, как в сериалы, десятками.
Конечно, да и не должны. Это и в самом деле их не надо много, нас не надо много, не потому что вот и не надо, не перекрывать, ни, и воздух не перекрывать никому, но сюда действительно должны идти люди, которым есть что сказать. Не себя показать. Представляете, полтора часа человек показывает себя. Зрители через 5 минут уже непременно говорят: «Во, дурак!» И все. Надо же в самом деле что-то хотеть сказать. А сказать про жизнь и смерть. Да, и смерть. Потому что жизнь и смерть — это наша данность. И от того, и от другого мы не уйдем. От одного, слава Богу, вернее, уйдем, да, именно туда, в иной мир. Об этом и говорим.
Ну да, любовь и смерть, как было сказано, никаких, в общем, никаких других тем особенно нету,
конечно,
в мировой поэзии.
Да. Но значит, про это хотелось бы про это сказать. И мало того, уметь сказать.
Те люди, которые идут в чтецы, ну действительно, да, Смоленский, Клейнер, Рафаэл...
Кто? Юрский?
Юрский, конечно.
Которому всегда есть что сказать. Да.
Кто еще из ваших коллег, я не спрашиваю, кто вам не близок, я спрашиваю, кто близок.
Мне близок Юрский, да, всегда, и был. Яков Михайлович, с которым мы нежно дружили.
Смоленск.
Конечно, да. Но, как говорится, иных уж нет, а те далече. Замечательный, именно чтец замечательный, был Кутепов Александр Яковлевич.
Эдгард Леонтьев, это я уже...
Гарик прекрасный, и артист, и чтец прекрасный.
Да, да. Я вспомнил эту фамилию, потому что...
Вкусный, да.
Да, он один из моих учителей по табакерке, и я помню, что... Я помню его программу, вот когда я подумал о том, что совсем по-другому, глазами и ушами, совсем по-другому. Он читал Горького «Детство». Горького. И вдруг я не был большим поклонником, И вдруг я поймался на том, что меня абсолютно втянуло туда, вот абсолютно втянуло внутрь. Mm-hmm. И это действительно моноспектакли. И действительно, наверное, актер, чтец, в отличие от актера драматического, изначально должен быть более наполнен самостоятельно, потому что есть такая присказка, не знаю, как вы к ней относитесь, режиссерская присказка, что актер — это форма, актер — это та, пластилин, из которого, который, в принципе, из которого можно лепить, и который подчиняется.
Сейчас, простите, что перебила вас, сейчас у режиссеров есть и более циничная формулировка. Актер — это гарнир.
Ну, это...
Для замысла режиссерского.
А из чего же мясо-то делать?
Мясо, видите ли, режиссер все отдает свое.
Но через что?
А бог его знает, это ведь они придумали, не я.
Некто Станиславский предлагал умирать в актере. А в чем умирают они? В декорациях, в концепциях, как это?
Нет, это сегодняшний
концептуальность? Нет, концепция обязательно должна быть. Просто театр обречен, настоящий театр, на то, чтобы это делалось через актера, не через что другое.
То есть актер — средство тогда.
Понимаете, какая штука? Вот для меня, как для зрителя, вопрос сложный, потому что у Товстоногова...
И для меня
актер,
тоже сложный.
Скажем, у Товстоногова актер, безусловно, был средством тоже для воплощения, потому что был точный замысел. И актер, безусловно, подчинялся единому замыслу. Другое дело, что у Товстоногова как-то так почему-то получалось, что это было не за счет актера, а вместе с актером.
Uh-huh.
Как-то у него... люди, которые в других театрах не играли, у него вдруг почему-то становились...
Да, и личностями, и со своей темой.
Вдруг появлялось имя, да? Появлялось имя Луспекаев, появлялось имя...
Да. У него все имена.
Да, у него что не... Причем очень многие после ухода из жизни Юрия Александровича Товстоногова выяснилось, что очень многие остались без... Оказалось, тот же феномен был у Эфроса. Были актеры уровня, скажем, Ольги Михайловны Яковлевой, которые и все равно и после Эфроса остался актрисой выдающейся. А вот ряд актеров, которые я их сейчас иногда редко вижу, а я вспомню, как они работали у Эфроса, и я понимаю, что значит, это было чудо именно Эфроса,
да.
Он каким-то образом умел вынимать что-то из человека, о чем, может быть, он сам не подозревал. Ну, с моей точки зрения, именно это режиссура, а все остальное, конечно, немножко от лукавого. Мы очень далеко ушли от вашей
педагогической.
Основной тоже еще вернемся. Хотя это тоже 20 лет, так это отчасти
основная. Это тоже основная, конечно, да.
Ученики есть, которым вы рады? Рады-то не им, как людям, а тому, как они работают, тому, как они делают.
На каждом курсе, в смысле, на каждом наборе или на каждом выпуске есть актеры, которым я рада. Ну, я люблю всех ребят, и тех, которые удачливы, и тех, которые неудачливы, потому что вы знаете, что особенно сегодня, то есть Ее Величество удача всегда была важна, а нынче... Особенно, потому что она еще и идет под ручку со случайностью. И вот идут эти две подружки такие, случайности, значит, удача. И иногда отмахивают в сторону явно одаренных, и это бывает. А так, у меня вот в Ленкоме, допустим, Леська Железняк, замечательная.
Да. Она работает как чтец?
Нет. А я из них и не делаю никаких чтецов, хотя мы с ней работали очень хорошо, замечательно. И Бабель она у меня делала, Иисусов грех. Классно, как они говорят. Вот. Затем Димыч, то есть Димка Дюжев, бесконечно снимается,
да,
причем...
Тоже ваш.
Хорошо, да, тоже мой. Фрол, это значит Сережа Фролов.
Да.
И так далее. Лина Меримская, боже мой, у меня их много кто и удачлив, и талантлив. Так что с ребятами все в порядке. Я только радуюсь, когда у Грани стекло и полно работы у Кости Райкина. Да. И она это хорошо делает, разнообразно и так далее. Иногда у меня
ходите,
к ним претензии.
Следите? Да. Вы следите?
Да.
И продолжайте педагогическую работу.
Обязательно. А не бывает бывших студентов. Не бывает. Всегда... бывший студент, это значит студент. И студенты мои это знают. И теперь у меня есть термин, который родился нечаянно. Я иду не смотреть спектакль, а отсматривать спектакль.
Смотривать — это замечательно.
Понятно?
Это дистанцирует немножко. Смотреть спектакль — это вроде как зритель. Да, отсматривать — ты на работе немножко.
Да. И потому они уже перед началом так... Сегодня присаживайтесь, Михаил придет. Хорошо, давайте.
Боятся? А вы строгие?
Я нет, не строгая. Недавно на каком-то нашем этом речевом центре одна преподавательница сказала мне: «Нельзя идти на поводу у студентов», на что я ей с таким же энтузиазмом сказала: «Можно! 20 лет только и делаю, что иду на поводу у студентов». И надо учить так, чтобы они не замечали, что я их учу. Потому что я ведь, вообще-то, мое назначение только помочь им раскрыть то, что в них есть. Не то, что я хочу, нет, что в них есть. Ну, просто вот пока еще так же, как
акушерство,
и помочь им познать размеры своей души, вернее, ее безмерность. Бывает очень хороший парень, и может, у него там огромная душа, а она у него пока в эмбриональном состоянии, он не знает о том, что она у него как-то вот... Помочь ему найти себя.
Это отчасти гипнотизерская такая работа, вот так, как вы ее описываете, это немножко гипнотизерская работа. Все-таки 20 лет довольно большой диапазон. Как меняются люди, вот человеческий материал, времена, как вот времена... там, назовем их свободы, угу. Как они изменили человеческий материал, который попадает в
них? Виктор, теперь меняется поколение, меняются поколения от набора к набору, то есть каждые 4 года поколение другое. Я даже раньше не могла себе представить. Согласитесь, что все-таки в нашем традиционном понятии поколение — это, ну, как минимум 15 лет, правда? Угу. Сейчас... Те, кто приходил ко мне 20 лет назад, ко мне, то есть поступали на курс, и те, кто поступили только что, это, как говорил мой уважаемый Грибоедов, дистанция огромного размера. И это не значит, что эти плохие, но эти совсем другие. Не чуть-чуть отличаются, а совсем.
Чем?
Вот, допустим, нынешний первый курс ко мне приходит, да еще режиссерская группа, то есть взрослые, ну, там, за исключением двух человек, остальные взрослые. В канве обычного разговора я спрашиваю, для того, чтобы нам взаимно поискать материал, спрашиваю между делом, что, в принципе, вас сегодня интересует. Причем так именно фоном спрашиваю чуть-чуть. Все говорят: «Политика!» У меня все мои короткие волосы встают дыбом, потому что это то, чего я никак не могла предположить. Потому что позапрошлый, допустим, набор, даже если им очень говорить что-нибудь, ну, ребята, ну, вот сегодняшний день, и вот как-то вот, они совсем не знали. Никто у нас в верхах, никто у нас в середке, управляющие. То есть ничего, и... Они жили в ином измерении. Сегодняшние интересуются политикой. Я удивилась, но не могу же я что-то им такое говорить, дескать, ах, как это, сказала хорошо и дала им Салтыкова-Щедрина.
Да уж.
Естественно.
Конечно, замечательно. Да. Тоже, как вы сказали про Герцена, совершенно злободневный автор.
Абсолютно.
Господа ташкентцы, я как человек, ударенный политикой, давно довольно, ну, пытаюсь совмещать с симпатией к литературе. И вот был митинг какое-то время назад, и я, сколько я могу выступать на митинг, одно и то же, одни и те же люди приходят, 2000. Я думаю, что меня они уже слышали. И я немножко почитал господ ташкентцев по книжке просто. Должен сказать, что я получил такое наслаждение, я думаю, что они тоже. Потому что ты читаешь это и понимаешь, что, конечно, страна метафизическая, что можно взять вот того же Герцена или Салтыкова-Щедрина, или Чадаева, и читать, и это просто газета, газета сегодняшняя. Это абсолютно. Сегодняшняя, да. Все абсолютно горячее. Ничего не меняется.
Ничего.
Радостно.
Меняется имидж, меняется ритм. Я вам сказала, время — живой организм. У него есть свой ритм и меняющийся ритм. А вот по сути мы какая-то такая загадочная держава. И когда Александр Иванович Герцен говорит, как будто хоть один чиновник в России не ворует... вот там, в этих самых сибирских областях, так сказать, чиновничество раскинулось привольно, вольготно, и воровство становится общим делом. Нет, в западных оно тоже общим делом, но здесь все меры правительства, даже если они и предпринимались, ослаблены расстоянием, и кража становится общим делом. У нас ведь как говорят, казенное добро ни в огне не горит, ни в воде не тонет, оно только крадется. Да, так что, понятно. А Салтыков-Щедрин рассказывает. Я, дескать, вот сейчас раскрыл один заговор. Они, эти люди, которые могли бы быть столпами общества, благодетелями человечества, они такое придумали. Они придумали уничтожить все министерства и заменить их только двумя – министерством оплодотворения и министерством отчаяния.
Это... В свете новейших требований о подъеме демографии, это просто замечательно.
Они все уже сказали. Мне так и хочется сказать, господа, загляните вот в этих авторов. Они все уже про нас сказали.
Ну, у вас такой оптимизм, отчаяние в этом есть. То есть вы как существо социальное, скажем так, вы на это дело смотрите как на погоду вообще. То есть бесполезно, вот если говорить о политике, вы представляете, политика вас скривила, да, вот так, как о дурной болезни, что-то венерологическое что-то. Вы прислали политику, у вас было такое лицо, брезгливое-брезгливое, как от рипери. Значит, вы считаете, что это вообще бесполезно даже соваться и пробовать? Относимся к этому как просто к климату?
Помилуйте, у каждого свой путь. Я не могу говорить, что «Ой, и все не занимайтесь политикой». Какие это все? Кто это такое все? Меня, допустим, очень часто смущает слово «мы». О. Когда говорят, особенно вот какой-нибудь деятель, и говорит все время «мы» от лица человечества. Я думаю, простите, я сюда не вхожу. И вообще есть еще замечательное слово «они». Что такое? Почему все время «мы»? Так что это мой путь и мое мироощущение. Кому-то кто-то идет своей дорогой, своим путем и знает, что ты почему-то он должен это делать. И дай бог ему хоть небольшой, но удачи, хоть временной, но удачи. Вы же сами знаете, у нас время от времени бывает период оттепели.
Эдельман говорил... Свободы в России длятся 10-12
да,
лет.
Да, совершенно верно. Да, я с ним абсолютно согласна. У нас короткие оттепели. Слава богу, что они есть. Для того, чтобы она случилась, вот эти люди, которые тоже идут своей дорогой, своим путем и проживают свою жизнь. Не дай бог прожить не свою, а где-нибудь рядом. Представляете, в конце жизни, ой, я мимо. Я был мимо. Вот это горе.
Ну да,
а так?
Уже в дяде Ване, да, когда он выясняет,
что
мимо, что Серебряков это мимо. Хорошо, когда свою.
Да, какая бы она ни была, да. Так что это просто я не борец. У меня другие не только цели, но и другие пристрастия. Я действительно не борец. И если бы вы спросили, мое хобби – идти в пространство. И так было всегда. Я убежденный пешеход, причем пешеход в длинное пространство, в необозримое. Тогда я слышу и чувствую воздух, простор, и тогда я слышу и время.
Из последнего десятилетия пристрастий литературных, то что да, Цветаева, декабристы, Герцен, Салтыков-Щедрин, вот из ныне живущих, рискну сказать, или там второй половины 20 века,
ой, как-то трудно вспомнить, потому что самая такая пронзительная моя любовь — это Набоков, а он в 70-м откланялся, так что вы спросили, я ответила.
Да, ну главные вещи. А Набоков именно поздний, американский?
Нет, всякий.
Берлинский,
всякий,
я
думаю,
да?
Всякий,
конечно. Машенька.
Да. И рассказы.
Да.
Это он стилист непревзойденный. Я когда его читаю, не только не устаешь, а вот я все время плавлюсь от наслаждения. Как это сказано, и предлагаю, разумеется, вы только посмотрите, как это сказано, так больше никто не умел сказать. Так как в поэзии у моего обожаемого, у меня два есть, Борис Леонидович Пастернак, у которого все одушевленное, абсолютно. Да.
Бродский. Это просто мой, мне интересно.
Я к Бродскому отношусь неровно, потому что, вот, допустим, какие-то стихи, где он не занимается конструкцией, вот набором терминов, из которых складывается конструкция вкусная, такая изощренная, но данность ума, да. То есть там, где он не собирается согревать, это очень мощный поэт, но там, где он и не собирается согревать никакой душою своей, там это другим. А, скажем, Сретенье, Колыбельное, это, да, на это откликается весь организм.
Вы читаете что-то из новейшей поэзии? Ну вот, скажем, если Бродского относить к новейшей.
Что-то вот как раз и Сретенье, и Колыбельную начитаю, я его мало, даже не почему, либо не потому, что мне мало что у него нравится, а потому что я всегда уступала, вернее, не перекрывала никому дорогу, скажем, Раф Клейнер, которого вы упомянули, он читает Бродского, Миша Казаков читает Бродского, и на здоровье.
Ёжки читал замечательно.
Да, и на здоровье. У меня своих любвей такое количество, что дай
давайте,
бог, чтобы
давайте
хватило.
Поперечислим насчет любви. Угу. Последние 5 минут программы. Угу. Вот давайте про любви литературные и жизненные.
Гёте, я вам сказала. Я абсолютно повернута на Гёте.
Это не прошло с 4-го класса.
Ни за что. Так что Гёте всегда, Пушкин всегда, Александр Сергеевич другой, то есть Грибоедов. Это вообще на меня оказали влияние, если так говорить, 3 Г. Гёте, Герцен, Грибоедов. Причем я их себе не придумывала, я потом подытожила, кто сформировал характер.
Какой удивительный набор, mm-hmm. потому что в этом наборе, на первый взгляд, Гёте кажется лишним. Mm-hmm. Грибоедов и Герцен mm-hmm. социальные чрезвычайно, чрезвычайно русские, mm-hmm. да?
Да.
Как-то замечательно началось все это с Гёте.
Потому что и тот, и другой, и третий все время говорили о времени. Вы скажете, Грибоедов о мелочах времени, ну, то есть у него время локальное. Но для меня Грибоедов вообще как вот живой человек. Я...
Как фигура, да, поразительная.
Да.
Во многом загадочная фигура, может, одна из самых загадочных.
Совершенно верно.
Фигур.
Для меня сейчас мальчик 34 года. Он столько сделал. Столько сделал, между прочим, для русской, для не русской литературы. А у него в «Горе от ума», правильно Пушкин сказал, половина уйдет в поговорки и пословицы. Даже совсем темные люди, которые не знают вообще никакого «Горя от ума», они пользуются его текстом. Они только не знают, что это оттуда. Хоть одному еще мальчику удавалось такое – обогатить целый самый богатый русский язык. Причем нечаянно. Ах ты, боже мой.
Он же, в сущности, не был профессиональным литератором.
Нет, конечно, вот, он был профессиональным поразительно. Дипломатом. Да. И немножко вот согрешил, значит, соорудил «Горе от ума».
Еще согрешил с вальсом, да, немножко с музыкой.
С двумя. Да.
Очень многие литераторы, их жизненный путь и литературный путь, они каким-то образом понятны.
Угу.
Мы можем проследить, и прослежен Пушкин таким образом, прослежен Лермонтов, да.
Угу.
В случае с Грибоедовым есть ощущение какого-то внезапного озарения,
угу.
как будто снизошедшего, и все. Ну, фактически, его же собственные пробы литературные близко не стоят к «Горю от ума».
Совершенно верно. Может и так, но только вот это тот самый феномен, который одна эта пьеса, это такой подарок самой русской литературе. Блажен, кто верует, тепло ему на свете. Когда ж постранствуешь, воротишься домой, и дым отечества нам сладок и приятен. И таких пословиц и поговорок немерено, как говорил Шергин.
Вы переводную литературу не читаете?
Здрасте, обязательно. Даже у меня моноспектакль «Гамлет», разумеется, в переводе Бориса Леонидовича. Конечно.
Но это уже факт. Да, это факт уже русской литературы, то, что в переводе поступает.
Да, так же, как про Фауста. Мне в Ваймаре, когда я там читала, словистам, немцам, они мне сказали: «Антонина, ну, вам, конечно, повезло, вам так повезло, у вас Фауст Пастернак». Они же не говорят «Р», так что у нас Фауст Пастернак, вот. Так что, да, если угодно, да, Пастернак. Поговорили.
Хорошо поговорили, Антонина Михайловна. Давайте все-таки напоследок, вот вы говорили применительно к Грибоедову о малом времени, о соотношении того малого времени и большого времени.
Временная практика показывает, что начало каждого века – это свежее дыхание и новый взрыв. Взрыв, я всегда обращала внимание, что взрыв гениев, талантов, как будто время вот в конце века всегда гниет, а в начале века – и что-то такое. Так было в Золотом веке, так было в Серебряном. Сейчас я жду, а вдруг этот взрыв, вот этих гениев, талантов и свободного дыхания, может, произойдет. Может, на мою жизнь еще хватит созерцать хотя бы это, увидеть это. Пока я только в состоянии ожидания.
Замечательно вы поставили точку в этом разговоре. С Антониной Михайловной Кузнецовой разговаривали мы на волнах Радио Свобода. Это была программа «Все свободны» с Виктором Шендеровичем. Спасибо, Антонина Михайловна, что пришли.
Спасибо.
Спасибо. Услышимся через неделю.
В следующем часе «Радио Свобода» продолжит цикл передач «Свободный день».
После выпуска новостей передача «От А до Я». Ее тема – русский язык в интернете.
Затем короткие истории о любви. Максимилиан Волошин и Чарубина Дегобряк.
Во второй половине часа – велопутешествие по Парижу в передаче «Карт-бланш».
И завершит час передача «События недели. Особый взгляд». Наш гость – протоиерей Иоанн Свиридов.
Слушайте «Радио Свобода».
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Свободной, без всяких принуждений, без всякого авторитаризма. Такой должна быть.
Нет, не свободной, немножко надо, чтобы держали в руках людей наших. Как в Советском Союзе немножко.
Должна быть процветающей. То есть мы должны жить не хуже, чем другие страны. Сейчас Россия в числе нищих ходит.
Ну не такой, как сейчас. Ну не должно быть этой коррумпированности. Пока власть у нас не поменяется, у нас ничего не изменится.
Гражданская война будет. Ну складывается так все. Никто денег не получает, все нищие. Народ долго терпеть не будет, через 20 лет точно война будет.
Я вижу Россию в таком состоянии, как она есть сейчас на самом деле. Ничего не изменится через 20 лет. Будет в таком же уровне.
Совсем, наверное, другая будет. За 10 лет сколько изменилось. Думаю, лучше в сторону изменится.
Мне кажется, ничего не изменится. И через 20 лет.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода».Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520 и 11805.